вот у вас в душе не будет ни одного покушения на ваш суверенитет. Вы будете себя чувствовать с гордо поднятой головой. То есть ничего, никаким образом. Более того, как если вы попадаете в какую-то организацию, где действительно вы чувствуете, что такое ощущение тисков, что какая-то твоя внутренняя свобода, все сжимается, сжимается, и ты должен, значит, там, да, значит, как говорится, как в этом фильме, два раза делать ку перед господином ПЖ, да, то это на самом деле очень серьезный знак того, чтобы внимательно вы прислушались, насколько это реальная организация. Ну, это разные моменты, но тем не менее на свободу ни один учитель йоги на свободу своего ученика никогда не претендует. Никогда. И у вас это будет ощущение. Именно таким образом вы сможете распознать учителя, учителей, традиции и так далее. Что если вы погружаетесь в йогу, и горизонт ваш все расширяется, расширяется и расширяется. Наоборот, с вас оковы спадают. Какие-то ментальные, какие-то социальные, воспитания, каких-то неправильных воззрений. Вот вы с каждым днем занимаетесь и общаетесь, и этого становится, вы как бы раскрываетесь. Знаете, это истинное учение. Если же вы идете, и вас все сжимает, 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 иногда под самым благовидным предлогом. А вот ты давай, там, не ешь этого, не пей этого, не занимайся этим. Почему? Ну, во имя великой цели. Если вы и будете следовать этому, то вы будете следовать этому осознанно, по доброй воле и ощущая как бы в этом необходимость. Но когда это начинает вот так вот сдавливаться, это не то. Вот. Поэтому особо на этот счет переживать не надо, потому что это самая большая больная тема людей, которые сами, я так как понял, вы начали самостоятельно это. Вот. Это самая больная тема. Больная тема именно... кому примкнуть, с кем общаться. То есть вот, ведь даже в йоге очень много направлений, совершенно разных. И вы придете в какой-нибудь центр йоги в Москве есть, и там будет вот директивно, вот делать так, так, так и так. Кому-то это очень нравится. Есть люди, которые любят в армии служить, они любят порядок, чтобы все четко и шаг влево, шаг вправо. Есть люди, наоборот, свободные художники, где, если вы их поставите в такие жесткие условия, они завянут.
Да, они наши
внутри, абсолютно правильно, да. То есть для каждого есть свои. Это не значит, что одни правы, другие не правы. Это значит, что есть ваше, а есть не ваше. Но опять же, вот, допустим, как мне кажется, как во всяком случае, как воспитывался в свою очередь я, что вот я. Дело в том, что я просто читал достаточно много книжек, воспоминаний, всяких биографий, йогов там и так далее. Вот могу сказать только одно, что вот со мной было совсем по-другому. Вот не было, иногда, так сказать, превозносят, что вот, мол, там учитель, там, который там носом, значит, вот в землю. Со мной все возить, с меня пылинки сдували. Но иногда поступали очень жестко и очень резко. Но только лишь только после того, когда... я это понял. То есть вот когда я это понял, что я иду не туда, меня достаточно круто разворачивали, иногда совершенно недвусмысленно, но это скорее воспринималось мной как оплеуха там, любящего отца там, или мамы, да, которая типа двоечник, опять двойку получил, да. То есть, как бы ты получал, значит, подзатыльник, но в душе. Ну, как бы, не было такого унижения, что ли. Вот. Наоборот, ты как бы понимал свою вину и говорил, да, да. Вот. Поэтому это вопрос важный, важный поиск именно своей организации, своего пути. Потому что достаточно много организаций даже в России здесь, они очень обидно для меня, которые несли традицию йоги, вот, традицию, значит, вот тантры, потом традицию, ну, таких вот учений достаточно мощных. Вот везде такая тенденция несколько это все превратить в секту. Секта — это действительно очень хорошая вещь, где все, значит, все схвачено единым таким фронтом. Она может быть в атаку хорошо бежать единым фронтом. Но жизнь наша, она сложнее. И враг, он не в одном месте, он непонятно где. И в атаку на него не побежишь. Так Так, значит, еще у кого какие вопросы? Я ответил, да, отчасти?
Да,
отчасти ответил.
Ну, еще такой вопрос тоже у меня все время. Я вроде бы спрашивала Женю, но я что-то не помню вот ответ, наверное.
Да, я сразу хочу подчеркнуть, они вправе не отвечать на вопросы, у них такой статус.
Нет, мы на семинаре, там есть порядка беседы как бы. Вот почему у вас именно как бы тантра называется? Просто, наверное, я не очень понимаю, что это значит слово тантра, потому что в моем представлении тантра это когда вот там общение между мужчиной и женщиной, вот к этому все сводится. А у вас называется тантра, крия-йога вот на кассете, хотя там какой-то вообще как бы нет. Вот что вы понимаете, наверное, под этим словом в данном случае?
Ну, мы на самом деле понимаем более, так сказать, древнее и корневое значение этого слова, то есть это то, из чего все получилось. Дело в том, что тантра известна на Западе в первую очередь благодаря огромному количеству упражнений, где используется сексуальная энергия. Есть некий такой потенциал энергетический между мужчиной и женщиной. Самим фактом, что мы на этой земле получили тело мужчины и тело женщины, душа, понятно, без пола, в этой жизни вы мужчина, в следующей женщина, но самим фактом, что вы имеете тело мужчины или тело женщины, между двумя этими полюсами возникает очень мощный потенциал энергии. И эта энергия одна из самых мощнейших в мире. Значит, и тантра в первую очередь известна на Западе именно потому, что она использует этот полюс. Этот полюс наиболее сильно проявляется, безусловно, при, значит, каких-то сексуальных, значит, взаимодействиях, занятиях сексом и так далее. Значит, но в то же время обычно люди, ну, не придают этому значению. Есть много, между прочим, еще других аспектов тантры, взаимодействия мужского и женского, не обязательно через сексуальное, а более такой, как бы, на первый взгляд, ну, размазанное, что ли, да, вот люди там друг друга приглашают там танец танцевать, да, вот. Это как назвать? Проявлением сексуальности пытаются это представить? Нет. Это некие другие энергии, очень мощные, это какой-то взаимный интерес. Ну, я не буду сейчас углубляться в этот анализ. Так вот, на Западе стала известна тантра благодаря тому, что там эти моменты использовались. На Западе сделали на этом акцент, выбросив все остальное. А тантра сама по себе, учение, оно как вот спектр, оно охватывает все, включая и это. А что же касается тантра-крия-йоги, так сказать, и вот фильма, который, значит, у нас вышел, там не так все, так сказать, прозрачно, там на самом деле есть достаточно глубинные ссылки на, в том числе и на вот эти аспекты. Даже, по-моему, там упомянуто было в предисловии, что, так сказать, после овладения обычными криями человек может перейти к так называемым крием-союзам. Крии-союзы это как раз и подразумевают отчасти вот именно эти взаимодействия. На каком уровне, значит, сексуальном там или еще, это другой вопрос. Вот, поэтому мы называемся тантрой так, как она называется вообще. То, что сейчас под этим словом подразумевается в средствах массовой информации, в таких движениях, течениях, я примерно представляю, что творится в Москве. Честно скажу, мне нравится. Даже подавляющим, ну, большой процент маргинального такого подхода, но мне, если честно, нравится даже это. Почему? Хоть как учение должно прийти. Пускай через этот маргинальный, значит, вот, ход. Понятно, что, так сказать, в целях рекламы там делают больший упор на вот этот эпатаж, сказать, а вот у нас там вообще познаешь, что происходит, значит, и все это. Я на самом деле к этому хорошо, ровно, спокойно отношусь, ради Бога, всегда найдутся люди, которым только так и надо. Но, опять же, из песни слов не выкинешь, тантра это несколько большее учение, чем только сексуальность. Точнее, сексуальность может быть одной из самых характерных и красноречивых проявлений, но там заложено еще очень-очень много всего. Вот такой ответ. Вот.
Принимается.
Нравится?
Принимается.
А, принимается? Отлично. Еще вопросы есть по практике? Кто что практикует? Неужели никто ничего?
Да. Такой вопрос. Значит, про йога-нидру. Вот вообще, что это такое, основные моменты йога-нидры, да, психические?
Ну, дело в том, что я сейчас не могу, потому что у меня ответы на вопросы будут очень короткие.
И в общем, можно ли самому самостоятельно овладеть вот этой йогой?
Значит, в нашей школе, в нашей школе йоги, в нашей, ну, как даже школа, как в нашем течении, что ли, да, или среди тех единомышленников, среди которых я сам учился йоге, считается, что смелость одно из самых-самых замечательных качеств. Поэтому, значит, смело идите. Но отдавайте себе отчет, что есть практики, которые, конечно, желательно изучать под руководством, значит, того, кто уже когда-то их изучал. Это примерно точно так же, как ходить в горы. Все отговаривают, не ходите. Не ходите в горы без инструктора. Там это опасно. Действительно, гибнет очень большое количество самонадеянных людей. Но с другой стороны, все равно приходят люди сами. Приходят. И потом уже находят единомышленников, значит, идут дальше. То есть надо себе отдавать отчет, что есть упражнения достаточно опасные, в каком смысле слова? Опасные по нашей глупости, по нашей дурости. Когда мы не прислушиваемся к своим ощущениям, когда мы нарушаем принципы здравого смысла. Когда мы где-то прем на авось, там, где нас предупреждают, не надо это делать. Вот в этом смысле, значит, опасные. Во всех остальных вещах, значит, йога достаточно продуманная система. Так вот, у нас приветствуется смелость. У нас приветствуется смелость и решимость. Смелый человек, даже если он ошибается, если эта ошибка не фатальна, он всегда потом ее исправит. Человек, который всю свою жизнь собирается чем-то заняться, ждет каких-то там учителей из Гималаев, он все им обычно, как у нас, вот я со многими разговаривал, все ждут, когда к ним придет седобородый старец каким-то образом, значит, и скажет: сын мой, вот теперь я тебя поведу, значит, по пути в духовность. Ну, зачастую это просто игра нашего воображения, это игра нашего эго, это игра нашего сознания, это игра нашего представления. Вот нам бы хотелось, чтобы было так. Ну, Вселенная на самом деле очень милостливая, она как мы хочем, рано или поздно этот гуру придет к вам. Но вы потратите на ожидание лишних 5-6 жизней, значит, не всегда, не всегда, в общем, я считаю, что в этом есть резон. Почему? Потому что йога, в йоге можно победить за одну жизнь, утверждают практически все трактаты по йоге. Теперь касаемо нидра-йоги. Нидра-йога наиболее хорошо известна у нас благодаря, значит, Сатьянанде, с вами Сатьянанде Сарасвати. Это так называемая йога промежуточного состояния между бодрствованием и состоянием сна. Это очень-очень тонкое, как бы это по-русски сказать, состояние дремоты. Когда он дремлет, знаете, да? То есть это не совсем сон, но это не совсем ясное сознание. Это вот этот пограничный слой, это пограничный мир, где наша фантазия может воплотиться, ну, если угодно, в галлюцинацию. Да? А галлюцинация плавно перейти в сон. И все это может наложиться на реально физическую картину. Это очень часто люди старшего поколения, они иногда говорят, что вот я видел сон, что ты зашел, допустим, со мной разговаривал. Да как же, меня здесь не было. Да ты вот эту дверь открыл, когда вот проекция на вот этот наш мир, который мы видим в состоянии бодрствования, накладывается, так сказать, вот этот внутренний мир наших переживаний, наших визуализаций на грани сна. Вот когда два этих совмещения проходят, человеку говорят, что ты спал и видел сон. Он говорил: нет, я это видел вот отчетливо. Огромное количество галлюцинаций с этим связано. А вот, так вот, как раз йога-нидра и занимается более предметно, как можно использовать вот это состояние для достижения тех или иных духовных целей, для достижения тех или иных, значит, вот ступеней в йоге.
Каким образом? Значит, он входит в это состояние?
Понимаете? Ну, я не могу сейчас ответить, это достаточно большой спектр. Я отсылаю просто к книге, есть прекрасная книга, по-моему, она так и называется, «Йога-нидра». Да. То есть лучше всего, так сказать, вот прочитать, если какие-то вопросы возникнут, мы их обсудим. Потому что если сейчас начну отвечать про только про йогу нидру мы больше ни о чем не поговорим.
А вот состояние, которое получается во время медитации, оно не схоже, нет с этим состоянием промежуточным?
Ну, давайте я так более формально отвечу. Значит, вот есть понятие пространства. Мы сейчас с вами сидим в комнате. Это физическое пространство. Мы здесь все поместились. Вот, да. Мы друг друга все видим, слышим, понимаем. Но есть еще понятие пространства нашего ментального. Вот закройте сейчас глаза и увидите эту же комнату в своем внутреннем, так сказать, взгляде. Где-то вы увидите четко, где-то расплывчато. Это все в зависимости от тренированности вашего, значит, вот вашей зрительной памяти и так далее и тому подобное. Но вы увидите это в неком другом пространстве. Понимаете, чтобы что-то увидеть, чтобы что-то происходило, нужно такое понятие пространства. Наиболее строго понятие пространства, как ни странно, определено в высшей математике. Вот как, так сказать, я рекомендую в качестве, так сказать, каких-то таких моментов просто прочитать вот курс там интегрального дифференциального исчисления более в такой понятной форме. И там определение, ну, аксиоматическое определение пространства дано наиболее строго. Причем оно, как ни странно, очень строго подходит и под психические определения пространства. Теперь представьте, что вы оказались дома и вспоминаете о сегодняшней лекции. Опять вы вспоминаете, значит, что я здесь сидел и что-то вам здесь такое говорил. Опять же вы будете видеть меня в неком таком внутреннем пространстве. То есть это некое такое пространство воспоминаний. И я не буду сейчас продолжать эту мысль, но я что хочу сказать, что есть понятие реального пространства. Вот оно единое реальное пространство. А есть частные случаи реального пространства. Одно из них – это пространство, вот то физическое, в котором мы сидим. Другое – пространство нашего воспоминания. Третье – пространство наших там сновидений. Четвертое – пространство наших визуализаций. Это как бы разные грани одного и того же явления, которое называется высшее, так сказать, вот единое пространство. И все вещи, которые происходят, они могут происходить в пространстве. Подобно тому, как рыба может плавать только в воде. Поэтому, когда мы начинаем заниматься йога-нидрой, и когда мы начинаем заниматься медитацией, и когда с нами что-то происходит, мы начинаем, ну такая вот иногда реакция бывает, когда мы очень-очень долго занимаемся медитацией, ну как отклик, ну как вот в Древней Индии сказали бы, ко мне явился, значит, великий гуру. Иногда это действительно некие такие перемещения, там очень много всяких сверхспособностей могут, так сказать, проявиться. Но иногда это просто наложение одного пространства на другое. Понимаете, да? И сказать, что это галлюцинация, мы не можем. Это не совсем галлюцинация. Это нечто такое, что мы еще пока не понимаем. И вот, вот эти переходные моменты, они, кстати, очень хорошо отработаны в тантре, знаете какой, в тантрическом буддизме. Прекрасно отработаны эти техники. Подобно тому, как у нас на заводах шлифуют детали, знаете, там стоит станок, и описаны все, так сказать, шаги этого процесса. Вот, тантрический буддизм отличается как раз очень четким разграничением ступеней. Там все это по пунктам расписано, как работать с визуализацией. Визуализация — это термин такой западный. Собственно говоря, он не совсем даже строгий. Визуализация — это когда мы что-то как бы пытаемся привнести, чего нет. Но на самом деле природа сложнее. Если мы творим в своем внутреннем пространстве что-то, это в принципе может быть наложено на внешнее пространство. А дальше вообще уже чудеса начинаются, современные, так сказать, мыслители разводят руками, а древние йоги только этим и пользуются. Это когда начинают эти два пространства взаимодействовать. Вот это самая странная вещь. Когда наши визуальные образы начинают заставлять в реальном пространстве происходить какие-то вещи согласно тем образам. Еще раз, здесь я отсылаю к тантрическому буддизму, там прекрасно построены техники визуализации, причем как каких-то объектов вовне, так и самого себя. Вот, поэтому ответ на этот вопрос именно такой. Это работа с переходами вот этих вот пространств. С переходами этих пространств. Ну, я ответил отчасти или нет?
Тогда подытожьте, как такое. Медитация и йога нидра. Они работают.
Это взаимосвязанные, да, это взаимосвязанные вещи.
А вот прозвучало, что у нас реальное пространство одно. Да? А как быть с теми людьми, которые, ну, я не знаю, ну, видят они или нет, но видят там ауру человека, это какое пространство? Это реальное пространство или внутреннее пространство?
Да,
то
вот
есть астральное?
Отлично, да, отличный вопрос. Сейчас огромное количество книг, где описывают, как надо там видеть те или иные центры, согласно йоговской традиции. Как ни странно, пишут это люди очень далекие от йоги. Какая-то получается седьмая вода на киселе. Когда начинают рассуждать про энергию кундалини, про каналы, центры, причем начинают их спрашивать, это же йога, это тантра, они говорят, нет, это наше какое-то учение. Но все почему-то привнесено. Так вот, когда встречаются люди, которые действительно видят какие-то вещи, у некоторых хватает, как бы это, так сказать, наглости навязывать свое видение другим. Вот я вижу так, и вы все должны видеть именно так. Ну, среди йогов только улыбаются по этому поводу. А как вам это предстанет, во многом зависит от вашего воображения, от тех образов, которые вы видели до этого, от вашей кармы, от степени вашей сосредоточенности и прочего-прочего. Почему? Потому что вот эти цветовые представления тонких структур, это своего рода такой кодировочный, промежуточный, знаете, язык. Язык между вот этими явлениями, которые очень трудно описать с помощью языка, и теми явлениями, которые мы можем описать. Вот цвета мы можем описать, а канал мы очень с трудом можем описать. Понимаете, да? И вот это как бы такое косвенное, я даже не знаю, как сказать, это у каждого, во-первых, это свое. Согласно предыдущей предыстории, согласно предыдущей карме.
Каждый видит по-своему.
Абсолютно правильно, каждый видит по-своему. Но, тем не менее, если это истинные люди, которые видят, а не люди, которые иногда в силу тех или иных психических заболеваний, к сожалению, такая статистика тоже есть, просто, ну, у них просто отклонение. Что такое отклонение? У них их органы восприятия работают немножко сдвинуто. Иногда действительно что-то видит, а иногда это просто галлюцинация в чистом виде, а не соотношение пространства. Так вот, будут всегда общие моменты, которые разные, вот вы найдете одинаковые моменты в разных видах. И вот система чакр, которая дана в йоге, система каналов и нади, если вы изучали этот предмет более детально и более глубоко, и имели дело с более древними текстами, вы вдруг обнаружите, насколько эта система дана расплывчато. А чем более последние интерпретации, тем более они жесткие и однозначные. Почему? Потому что древние тексты, которые были написаны людьми, которые без сомнения видели, они понимали, что можно дать образ, как бы дающий интуиции понять, что там такое. Но формально описать это нельзя. Это нельзя, это трудно описать формально. Вот поэтому, знаете, иногда говорят там, вы должны увидеть именно это. Вот я книжку тут открыл одну по предмету. Они претендовали на то, что они научат людей. Ну, что-то там видеть. Диагностировать что-то. Ну, в общем, не важно. А вы начинаете заниматься и видите нечто другое. Но чувствуете, что работает. Так вот, вы в первую очередь должны доверять самому себе, а только потом книжке. Если это часть вашей галлюцинации, со временем галлюцинация отпадет, и вы придете вот к той картине, которую предписывается видеть. Но если это галлюцинация того автора, то вы должны доверять в первую очередь себе. Вот такой ответ. То есть здравый смысл и несколько более такой открытый подход. Еще вопросы есть? Да, кстати, мы не сделали, сегодня у нас какое число?
Первое.
Сегодня у нас 1 ноября 2005 года, мы вторник. Мы находимся на
Белорусском
молодежном центре. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы здесь рассматриваем 108 афоризмов тантра-йоги и комментарии к ним. А перед этим мы отвечали на вопросы. И сейчас еще продолжаем отвечать на вопросы по йоге. Так, еще есть какие-нибудь вопросы?
Вот у меня такой вопрос.
Да.
Я стала делать вот это, когда вдыхаем, вот, диафрагмой, да, вот выдыхаем, вдыхаем, потом вдох, открываем. Вот если не наклоняться, тогда вот как бы шар такой вот здесь вот скапливается, и сердце начинает стучать. Если наклоняться, тогда в голове. Где вот как бы более правильно и вообще, что, ну это как бы не опасно, но что вот, я прям вот когда делаю вот просто так, ну, слышу, как сердце так сильно так прям. А так все в голову идет.
Вот, значит, да, я, так сказать, расшифрую вопрос. Значит, когда делается упражнение, по всей видимости, раскачка, у нас оно...
Такие взгляды, кто научил, да? Откуда такие сведения?
И когда в конце раскачки мы наклоняемся вперед, на задержке, как правило, реже на выдохе, то при этом проходит целая гамма ощущений. И как к ним, во-первых, относиться, а во-вторых, как, значит, себя вести. Угу. Это раздел, называется разделом пранаям, искусство отдыхания. Один из самых, в общем-то, достаточно таких серьезных разделов, там, где действительно очень много людей спотыкается. Угу. Очень много спотыкается. Значит, самое первое правило, которое здесь должно быть, это, еще раз я его повторю, это здравый смысл. Внутренние ощущения должны вас вести. Если малейшие, так сказать, вот ощущение дискомфорта или ощущение какой-то, ну, не сказать опасности, но что-то как-то так не в режиме начинает работать, то надо тут же прекращать эти упражнения. Почему? Потому что могут сами-то упражнения быть, в общем-то, достаточно, ну, правильно даже можете их делать, но... Пранаяма, она в первую очередь еще подразумевает тот образ жизни, который вы ведете. Ее пранаяму нельзя оторвать от того образа жизни, который вы ведете. Вот это одна из самых таких типичных ошибок. Ну, если у вас очень жесткая работа, или там, ну, в разные там моменты в жизни, и вы занимаетесь пранаямой, то, так сказать, анализировать вы должны не время, проведенное за пранаямой, а весь день. И поэтому иногда даже правильно выполненное упражнение, вот с точки зрения формального подхода, оно может привести к неким таким проявлениям не очень веселым. Значит, и поэтому, чтобы этого не допустить, надо всегда со здравым смыслом не форсировать. А вот если вы на свой страх и риск решите, значит, достичь в пранаяме высочайших, значит, ступеней, то в первую очередь надо продумать об образе жизни, чтобы жизнь была размерена, спокойная, было правильное питание, чтобы не было стрессов, боже упаси. Наиболее легко это сделать, это когда вы селитесь где-нибудь вдали от больших городов, собственно так, и предписывается вредность. Так вот, отвечая на вопрос конкретно, значит, следует ли наклоняться или оставаться прямо? Значит, ну, мой ответ будет такой. Во-первых, снизить нагрузку раза в три, чтобы не было вот этого болезненного ощущения. Значит, на самом деле, даже если вам кажется, что вы еле-еле выполняете упражнение выполняется. Вы можете не ощущать этого действия, но поверьте, организм очистится, поймет, примет и будет готов. В нашей школе считается наиболее целесообразно наклоняться вперед по целому ряду причин. Одна, как ни странно, достаточно прозаична, она связана с тем, что, не дай бог, вы, значит, недостаточно изучили вопрос.